Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем исследовать наше наследие, которое Бог сокрыл в Своем Слове неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия в Боге, Евангелие Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Колоссянам, Ефесянам 4, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей судьбоносной заповеди, как мы знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола, которые сделались предметом нашего исследования. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Притом именно вот в таком порядке. Не вначале «облечься», а вначале нечто «отложить», а потом «обновиться», а потом только «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов и именно вот в таком порядке и будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. Вообще, все, что Бог делает через человека, Он делает через его обновленный ум. И поэтому важно, что когда есть уже обновленный ум, тогда через обновленный ум можно что-то делать. Пока ум не обновлен, ничего невозможно сделать. А ум обновить невозможно, пока не будет упразднена ветхая натура, пока мы не снимем с себя ветхую одежду. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости. Потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой Бога, обуславливающей суть Бога, так и наследием, приготовленным для человека, рожденного от семени слова истины. Средством же для принятия всякой помощи Божией, выраженной в наследии милости Божиих, является оружие молитвы, средство молитвы или же поклонение. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Одна из таких молитв Давида, записана в 142-й песне, раскрывает условия, на основании которых человек призван давать Богу право вмешиваться в свою жизнь. Давайте прочтем ее. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих». Можете смело брать эту молитву и прямо молиться ей Богу каждый день. И вы не ошибетесь, что-то начнет происходить с вами, когда вы будете присваивать себе, потому что все, что здесь говорит Давид, происходит с каждым отдельным человеком, и каждый отдельный человек переживает определенные обстоятельства и определенное положение. «И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои. Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу». Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости, его истины. И такими доказательствами в данной молитве, как мы уже ранее отметили, послужили 10 уникальных в своем роде аргументов, которые Давид, приводя Богу, говорил: «Услышь меня ради Твоей истины и правды». «Услышь меня ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. Услышь меня, потому что я простираю к Тебе мои руки. Услышь меня, потому что я на Тебя уповаю. Услышь меня ради возношения души моей к Тебе. Услышь меня ради того, что я к Тебе прибегаю. Услышь меня, потому что Ты мой Бог. Услышь меня ради Твоего имени. Услышь меня ради Твоей милости. И, наконец, услышь меня, потому что я раб Твой». Это все составляющие, которые должны быть аргументами, которые мы могли бы представить Богу. Но для этого надо, чтобы, как у Давида, все эти доказательства, аргументы были в нашей душе, чтобы у нас были именно такие отношения с Богом, чтобы в определенных тесных обстоятельствах, когда мир начинает теряться, когда душевный человек начинает кидаться из стороны в сторону, у вас было твердое упование, кому вам простирать руки, кого называть Богом и кем вы для Бога являетесь. Ведь практически в этих 10 вещах Давид высказал молитву «Отче наш». Когда мы обращаемся к Богу, мы должны сказать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. И что мы хотели бы, что Он исполнил бы волю свою через нас. На предыдущих служениях мы уже рассмотрели природу первого аргумента. Это доказательство того, что Давид пребывал в истине и правде, которые давали Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися у него врагами. И остановились на исследовании второго аргумента. Это доказательство, приведенное Давидом в молитве, в воспоминании им дней древних и всех дел, совершенных Богом в этих днях. И все это было записано на скрижалях его сердца. Образ этого доказательства представлен в судном наперстнике первосвященника, который являлся эталоном постоянной памяти пред Богом, содержащий в себе эталон постоянной молитвы. И создавался судный наперстник, как мы с вами отмечали, и обслуживал только один предмет – это Урим и Тумим, наличие которого как раз и позволяло Богу слышать человека, а человеку позволяло слышать Бога. Именно потому, что Давид обладал как одним, так и другим. У него был ефод первосвященника с судным наперстником, внутри которого был Урим и Тумим. И во всех боях, где бы Давид ни присутствовал, ефод был с ним. И когда необходимо было обращаться к Богу, он говорил: «Принесите мне ефод». К нему приносили ефод, он одевался в этот ефод и вопрошал Господа: «Иди мне, предашь ли мне филистимлян? Что мне делать?» И Бог говорил: «Иди». Бог разговаривал с ним. То есть это был единственный царь, который был в своем роде одновременно и царем, и первосвященником, и пророком. То есть уникально сошлось все в нем, именно он стал корнем и потомком Иисуса Христа по плоти, как Сына Человеческого. А посему, чтобы быть услышанным Богом, в откровениях его Урима необходимо было сохранять в своей памяти дела Божии в предмете его Тумима, которые Бог совершил в древних днях. Отвечая на вопрос, какое назначение в отношениях между Богом и искупленным человеком призван выполнять судный наперстник как предмет постоянной памяти пред Богом, мы пришли к выводу, что судный наперстник как предмет постоянной памяти пред Богом – это сакральный образ формата постоянной молитвы. А посему молитва, не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Потому что только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право входить в святилище, как царям и священникам Бога, которые призваны представлять интересы суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в 12 драгоценных камнях и 12 именах сынов Иакова, написанных на этих камнях. А Богу это дает право отвечать на наши молитвы. Колоссянам 4:2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Апостол Павел намекает на вот именно этот формат постоянной молитвы, который представлен судном на перстнике первосвященника. В те времена, когда он говорил об этом, людям было достаточно ясно. Закон все еще продолжал действовать, он еще никуда не ушел, только что. И поэтому все вот эти образы закона, и когда он говорил, у людей было ясность. И когда сам Павел говорил о постоянной молитве, он понимал образ судного наперстника. Постоянство в молитве определялось в Писании весело горящим светильником, определяющим состояние праведного сердца. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает» – притчи 13:9. Если светильник угасает, обратите внимание, он еще горит. Вы скажете, как у нечестивых может гореть светильник? Да потому что он не сразу стал нечестивым. Это святой человек, рожденный от Бога. И его дух стал светильником, светильник Господень, дух человека. Но когда этот человек стал совращаться с путей Божиих, когда он допустил в сердце свое мятежную мысль и подумал, что это мысль от Святого Духа и что он действует правильно, его светильник стал угасать. Поэтому, как только уже светильник начинает угасать, не всегда, когда начинает угасать светильник, этот человек нечестивый. Мы знаем, что душевные люди, у них тоже светильник начинает угасать. Неразумные девы, у них светильник начал угасать по причине того, что у них было масло в светильнике, но не было масла в сосуде. Порядок устройства судного наперстника обуславливает и представляет требования Духа и истины, которыми должны обладать истинные поклонники, поклоняющиеся Богу, которых ищет себе Бог. При нарушении устройства в порядке судного наперстника, обуславливающего состояние и природу поклонника Бога, судный наперстник утрачивает свою природу и свое назначение. Вот как выразил это апостол Иоанн словами Христа, 4:23-24. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Я не знаю, каким образом это Иоанн услышал, потому что, когда Христос говорил эти слова, там не было Иоанна. Он говорил эти слова самарянке у колодца. Там никого не было. Но, тем не менее, Дух Святой напомнил это. То, чего они не слышали лично сами, Он напомнил им. И вот мы сегодня имеем это для всех поколений, повеление. Кого ищет Отец? Когда Он будет успокоен и удовлетворен? Когда найдет поклонников, поклоняющихся в Духе и Истине. Итак, поклонение Отцу в Духе и Истине, как мы с вами уже отметили, заключается в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие в силу своей жестоковыйности, корости и лицемерия. Мы отметили, что в Септуагинте, то есть в нашем переводе, судный наперстник называется знамением правосудия, так как посредством Урима и Тумима, имеющегося в судном наперстнике, Бог сообщает человеку свой суд. Образ судного наперстника представляет не что иное, как совесть человека, очищенную от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего во плоть, если, конечно, оно запечатлено. Тогда, когда человек начинает поступать не по этому учению, совесть немедленно начинает говорить с ним, это не так. То есть нас совесть обличает на основе полученных нами знаний, которые мы туда внесли. Если мы внесли неправильное учение, будет совесть нас обличать и осуждать неправильно. Дальше. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели размеры и материал из которого должен был устрояться судный наперстник, и остановились на следующем требовании, которое гласит, Исход 28, 17, 21. «И встав в него, то есть в судный наперстник, оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топаз, изумруд» – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Мы отметили, что 12 золотых гнезд судного наперстника – это живая, неповрежденная и первозданная истина, обуславливающая Слово Божие, некогда исшедшее из Его уст, на скрижалях нашего сердца. Эти 12 золотых гнезд обуславливают учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое мы, как поклонники Бога, призваны представлять в своей постоянной молитве. А 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога, когда поклонник молится в соответствии с волей Божией. То есть выверяет, чтобы молитва точно соответствовала воле Божией. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины, то есть под волю Божию, чтобы молитва была выражена по воле Божией и в соответствии с волей Божией. Ибо когда мы просим, что по воле Его, получаем. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы Бога и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Устройство судного наперстника выражает себя в способе и средстве, которые определяют суть постоянной молитвы, необходимой для достижения поставленной для нас Богом цели в устройстве Царства Небесного в нас, в предмете дерева жизни. Взращивание в своем сердце дерева жизни – это устроение самого себя в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, в дом духовный и в священство святое. При этом мы отметили, что все великолепие и порядок храма создавалось только для одного священного предмета и обслуживало только один священный предмет – это золотой ковчег Завета, который обуславливает нашу совесть. Точно так же и эфод первосвященника с прикрепленным к нему судным наперстником, который тоже представляет совесть человека, создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции золотого ковчега. Это Урим и Тумим. Как золотой ковчег Завета, так и судный наперстник представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Урим и Тумим на иврите означает «свет и совершенство», или же «свет и право», или же «откровение и истина». Так, например, десятословие внутри ковчега Завета являлось истиной. И эту истину в судном наперстнике представлял Тумим. А откровение, которое человек мог получать над крышкой ковчега Завета в судном наперстнике, представлял Урим. То есть это Святой Дух под видом Урима, который открывал Слово Божие, которое мы вложили в себя. Оно называлось Тумимом. А посему поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина в предмете Тумима. Если сердце очищено и туда ничего не вложено, такое сердце не может называться мудрым. Оно будет глупое сердце, безрассудное. Для чего ты сделал очищение? Зачем ты освящался вообще? Ведь освящение делается для того, чтобы вложить туда нечто. Потому что пока вы не осветились, вы ничего не можете принять от Бога. Вы можете слушать сколько угодно, но неочищенная совесть не может воспринимать, не может записывать. Там уже есть запись греха. Ее надо убрать, а потом в это очищенное вложить. И вот когда туда вложено, в очищенную совесть, учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, вот тогда это сердце называется мудрым. в силу чего откровение Божие в предмете Урима, то есть в откровении Святого Духа, могло почивать только в границах истины, которую в сердце человека представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как написано: «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Исход 31:6. Практически здесь говорится о свойстве мудрости, содержащейся в Тумиме и Уриме, и о том, что носители Тумима и Урима являются поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. Второзаконие 33:8-11. «А Левий сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем». Левий – это человек, привязанный к Богу, водимый Духом Божиим, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают. Учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля. Возлагают курение пред лице твое, и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять». Посмотрите, как Бог защищает левитов, людей, привязанных к Святому Духу, людей, водимых Святым Духом. Будущность людей, которые говорят о себе, что они принадлежат к избранному Богом народу, но восстают на носителей Тумима и Урима и ненавидят их, завидуют им из-за отсутствия в себе Тумима и Урима, их ожидает озеро огненное, горящее огнем и серою. В определенном формате мы уже рассмотрели первые 5 свойств воина молитвы, то есть в судном наперстнике, через которые Бог мог постоянно проявлять свою волю на планете Земля, и остановились на 6-м свойстве поклонника Бога, представленного в судном наперстнике нашего сердца в достоинстве драгоценного камня алмаза. 6-м именем во 2-м ряду снизу, вырезанным на драгоценном камне судного наперстника на скрижалях нашего сердца, являлось имя 6-го сына Иакова, Нефалима, которое означало «борец». «И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Иакову, и сказала Рахиль: борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Бытие 37:8. Мы отметили, что алмаз – это бриллиант, который является чистым углеродом и поэтому обладает самой большой твердостью из всех драгоценных камней. Само слово «бриллиант» не имеет поэтому никакого отношения к другим самоцветам, кроме алмаза, ограненных способом бриллиантовой огранки. Учитывая значение имени Нефалима – борец, вырезанного на драгоценном камне алмазе, оружие, которым мы призваны противостоять и бороться с нашими врагами, это постоянная молитва в силе Святого Духа, отвечающая требованиям драгоценного камня алмаза, ограненного бриллиантовой огранкой. То есть наша молитва должна быть огранена, так чтобы этот алмаз мог точно лечь в золотое гнездо, приготовленное для него. Имя Бога, представленное в драгоценном камне алмазе, по предположениям иудейского раввината, на иврите означает «эль-хай», что в переводе на русский язык означает «Бог живой», и вы это уже знаете. А посему, исходя из значения имени Нефалима на драгоценном камне алмазе, следует, что функции 6-го принципа в основании постоянной молитвы, с которым нам следует являться постоянной памятью пред Богом, это наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподней, противящихся нам в исполнении воли Божией именем Бога Живаго. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Иеремии 10:10. Мы отметили, что имя Бога живого являлось форматом клятвы. И категория святого народа, которая не научилась клясться Богом живым или клялась им ложно, подлежала полному и совершенному истреблению. Иеремии 12:16-17. «И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться валом, то водворятся среди народа моего. И если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Итак, чтобы не быть искорененным и совершенно истребленным гневом Бога Живаго, необходимо научиться путям народа Божьего, чтобы клясться именем Бога Эль-Хай, или же Богом живым. «Жив Господь, перед которым я стою». И такими путями являются пути заповедей и уставов Божиих. А условием, которое дает право научиться путям заповедей и уставов, чтобы клясться имени Бога Живого, является жажда их познания. Псалом 118, 32, 35. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее». То есть до тех пор, пока человек не возжелает, Бог ничего не даст. Он дает только жаждущим, настоящим жаждущим. Мы отметили, что «живой» по отношению к Богу означает «пребывающий, сущий, неограниченный властью, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие, сохраняющий бытие, владычествующий над бытием, повелитель и господин бытия». Второзаконие 10, 20, 21. «Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись. Он хвала твоя, и он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои». Результатом клятвы именем Бога Живаго всегда являлось исполнение обетования, ради которого произносилась молитва. Или клятва в молитве. Сила воина молитвы, содержащегося в достоинстве имени Бога Живаго, призвана представлять неограниченную власть Бога над бытием в определенном им для нас времени и пространстве. В силу этого мы прибегли к необходимости определить, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воинами молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из определения Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие святых всех времен. Во-вторых, это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании – творить правду, в которой они будут попирать нечестие и нечестивых в молитвенном борении. Призвание – это не души привлекать ко Христу, а творить правду. Души привлекает ко Христу Бог, не мы. Вы знаете, что много людей может думать, что это они привлекли души ко Христу. Вся команда Павла привлекала души ко Христу, но они не были их отцами. Отцом был их Павел, хотя он их в глаза не видел, потому что они передавали учение Павла, семя, которое он передал им, они были поливающими. Поэтому Павел называл себя их отцом. А сегодня любой человек, который идет и не свои слова говорит, он где-то что-то услышал, его научили, он идет это наученное говорить другим людям, и когда они приходят к Богу, он говорит: «О, теперь я их отец». Я одному такому отцу говорю: «А вот у тебя в церкви много людей, ты их выводишь в парк и посылаешь, вот ту сестру там, выйдите туда, идите к той группе, и когда они приведут человека в церковь, они тоже будут у тебя отцами». Ведь в церкви может быть только один пастор, а у тебя тогда их будет много, потому что вот понимание такое у людей неверное, неправильное. Они говорят, если Павел говорит, что он стал отцом по благовествованию, я, говорит, родил вас благовествованием. Да, он родил, но проповедовали Епафрас, проповедовали Варнава, Тит, Тимофей, но они не были отцами, потому что они брали семя Павла, слово, которое получил Павел, и они передавали его. Поэтому и посланий их нет, а есть послание апостола Павла. В-третьих, это одно из величайших положений, даруемых Богом человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу в достоинстве, которых человек может господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно быть воином молитвы. В силу этого молитва воина молитвы – это некое сакральное и священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему и недоступное для освоения ее разумными возможностями. Мы не раз отмечали, что по своей природе бытие молитвы – это бытие Бога, а посему молитва не имеет начала и не имеет конца. Она всегда была таинством самого Бога, потому что она пребывала в Его присутствии всегда, как Его золотой скипетр, благоволение, которое Он протягивал к тому, кто искал Его лица в творении Его воли. Если же кто отваживался приходить к нему на своих условиях, не будучи позванным в его присутствие, то его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю, а, следовательно, молитву такого человека Бог убивал, не слушал. Учитывая, что во главе воина молитвы стоит Бог, и что Бог является инициатором его молитвы, которую он начинает и которую он же заканчивает, следует, что Бог не слушает молитвы грешника, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9:31. Эти места есть в той же книге притч. Исходя из имеющейся констатации, Бог становится инициатором молитвы в том случае, когда воин молитвы в достоинстве его поклонника начинает молиться в соответствии его воле. А следовательно, Бог является инициатором молитвы человека, в которой человек начинает молитву, в которой он же и заканчивает ее, когда человек молится в соответствии его воле. Потому что право приближаться и предстоять пред Богом в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не сможет, да и не отважится сам по себе приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же пребывает в неприступном свете. Иеремия 30, 21-22. «И будет вождь народа моего» – здесь речь идет о Сыне Божием, «из Него самого, и владыка Его произойдет из среды Его, и я приближу Его». И он приступит ко мне, ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Поэтому из имеющегося пророческого откровения следует, что приближаться и приступать к Богу может только один владыка, который произойдет из народа семени Авраама. Это единородный Сын Божий в статусе Сына Человеческого, в котором всякий рожденный от Бога и ищущий Бога также может приближаться и приступать к Богу в нем и через него. Видите, мы не можем сами по себе приближаться к Богу, мы можем приближаться к Богу только в нем, во Христе. Бог его приблизил. Он говорит, кто может сам приблизиться, кто отважится приблизиться ко мне? Я избрал его из вас, вот, то есть из среды семени Авраама, и только он может приближаться ко мне. И поэтому в нем мы можем приближаться к Богу. Вот почему из всех имеющихся родов служения, постоянная молитва, вводящая человека в присутствие Бога, является самым труднодоступным родом служения, которое большинство христиан в большинстве случаев, как мы говорили, избегает, пренебрегает, а порою и отвергает. 1 Тимофея 1:18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». То есть воинствовать, то есть молиться – мы должны в соответствии тех завещаний или тех уставов, которые написаны в Писании. Павел преподал ему учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Он говорит об этих завещаниях. И чтобы определиться и выстроить некую ясную и упорядоченную для нас систему, которая поможет нам постичь природу постоянной молитвы в признаках, обуславливающих природу воина молитвы, которые могли бы быть основаны на конкретных повелениях Бога, дающих человеку законы, право клясться именем Бога Живого, то, исходя из Откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством бриллианта, должна быть неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью в страхе Господнем, во Святом Духе или же молением на иных языках. Следует вновь отметить, что каждый из 10 приведенных признаков находится друг в друге, исходит друг из друга, усиливает друг друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг друга. Иными словами говоря, в каждом из 10 признаков сбалансировано присутствуют все остальные 9 признаков. А посему и истинность каждого признака проверяется наличием или присутствием в нем других признаков, которые в своем составе или в своем слияние являют чудное равновесие. Тем не менее, каждый из 10 признаков имеет свое лицо, свой неповторимый и присущий только ему вкус, цвет, запах и характер поведения. И как следствие имеет свое исключительное и определенное применение и свое определенное назначение. В определенном формате мы уже рассмотрели признаки первых 4 признаков, составляющих как природу самой молитвы, так и состояние воина молитвы, обуславливающие атмосферу его сердца. А посему сразу обратимся к рассматриванию 5-й составляющей в природе воина молитвы – это благоговение, на котором мы остановились, который мы начали рассматривать на предыдущем разборе слова. В Писании характер и достоинство, заключенное в слово благоговение, я напомню вкратце, предписывается в молитве как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. Невыполнение этого неукоснительного приказа во время военных действий, в которых нам противостоит организованные силы тьмы, рассматривается окончательным разрывом с Богом, что равносильно возмездию второй смерти. Благоговение, как достоинство и атмосфера возрожденного духа, относится к состоянию сердца молящегося, которое призвано присутствовать во всем, что человек не делает с усердием и от души. Постоянная молитва, будучи явлением неземного происхождения, хотя и творится во времени и охватывает все время, находится вне времени и господствует над временем. Для лучшего понимания значимости элемента благоговения мы взяли за основание четыре аспекта, чтобы определить суть, содержащуюся в свойстве благоговения, и увидеть безусловную необходимость его присутствия в нашей молитвенной жизни с Богом. Это определение сути и назначения благоговения, это цена для приобретения благоговения, сохранение и развитие сути благоговения, плоды и награда благоговения. Исходя из констатации Писания, определение сути назначения заключено в слове благоговения, как и в предыдущих свойствах воина молитвы, напрямую связано с уровнем и качеством его веры. В словаре Уэбстера слово «благоговение» определяется как смешанное чувство священного трепета, страха и изумления, восхищения. Учитывая при этом, что под страхом Господним имеется в виду не эмоция, а свойство премудрости Божией, начало премудрости – страх Господен, в которой человеку хорошо знаком безусловный порядок Бога в поклонении Богу. А посему слово «благоговение» употребляется в Писании почти всегда и исключительно по отношению к Богу и к Его делам. Однако существует, как мы знаем из Писания, и обратная сторона трепета и веры в неоспоримое всемогущество Бога, который выражает не благоговение, а вызывает лишь противоположную сторону страха. То есть отсутствие премудрости Божией – это противоположная сторона страха, в котором содержится мучение, так как в этом страхе отсутствует любовь к Богу. Это бесовский трепет и бесовская вера, присущая всем нечестивым. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут» – Иакова 2:19. Например, на иврите слово «благоговение» передается шестью различными словами, а на греческом – тремя. В Ветхом Завете это слово встречается в различных формах свыше 400 раз и обычно переводится как «трепет и умиление» или как «страх Божий», который является началом премудрости Божией. Таким образом, свойство благоговения в молитве предполагает наличие премудрости Божией или знание о том, как следует молиться. Истинный трепет – это благоговейное отношение, основанное на знании того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Истинный трепет, выражающий благоговение, это всегда усердная готовность разумного и добровольного повиновения Богу, в котором наш информационный орган стоит во главе нашего эмоционального органа, подчиняет его себе, управляя им и господствуя над ним. Истинный трепет, выражающий суть благоговения в молитве, это особое состояние не только сердца, но и души, обуславливающее все наши последующие мысли, слова и поступки. Вот почему нам, как детям Божьим, надлежит соответствующим почтением относиться к могуществу и господству Бога, к Его абсолютной способности править и к Его абсолютной власти исполнять свою волю и приводить свои решения в жизнь. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и меры нашей веры, мы уже рассмотрели вопрос первый: какое назначение призвано выполнять благоговение и какими достоинствами Писание наделяет свойства благоговения. Но чтобы связать пройденный материал первого вопроса с исследованием последующих вопросов, мы в достаточно коротких определениях и комментариях напомним просто суть прошедшего материала и затем обратимся к дальнейшему исследованию. И для начала я напомню антонимы, или же противоположности тем признакам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Неотступность – антоним, неверность и непостоянство. Усердие – антонимом ему, противление. Прилежность – антонимом прилежности, лень. Дерзновение – антонимом дерзновению, дерзость. Благоговение – антонимом благоговению, пренебрежение, ненависть. Грешник уже говорит: «Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». Псалом 49, 16, 7. Я приведу вновь значение на иврите и греческом «благоговение», термин. Это выражение любви, это исполнение страхом Господним, это выражение ужаса и трепета, это осторожность, осмотрительность, это уважение, почтение, это тяжесть, это вес, это имущество, это богатство. Видите, благоговение – это имущество, богатство, слава, величие, великолепие, почесть, честь, хвала. Это остров, это острова, это освящение. Мы говорили, то есть остров всегда является освящением, то есть вода отделяет этот остров от других, это прообраз освящения. Милость из овечьей шкуры, то есть имеется в виду, чтобы наше одеяние, одеяние овцы было, чтобы мы были овцами. А вот слово «благоговеть» означает светить Бога, являть верность Богу во веки и веки, выражать любовь к Богу и Его Слову, быть разбитым или сокрушенным, имеется в виду, что Бог презрит на кого? На смиренного и сокрушенного духом. Трепетать пред Богом, умиляться, быть исполненным ужаса, быть пораженным ужасом. То есть имеется в виду в положительном смысле слова. Получать, приобретать, приводить с собою в ужас, сокрушать, разбивать, поражать ужасом и приводить в смятение. А вот слово «благоговеющее» означает боящиеся Бога, трепещущие пред Богом, устрашенные Богом, возлюбившие Бога, поклоняющиеся Богу, являющие верность Богу, испытывающие ужас от присутствия Божия и наводящие собою ужас с присутствием Божиим в себе, получающие исцеление в лучах восходящего солнца правды. Это благоговеющие. Благоговеть благостью – это быть исполненным добротой, быть исполненным непорочной радостью, получать благо и добро от Господа, иметь благополучие, благоденствие, наполнить имуществом дом свой. Итак, мы рассмотрели, во-первых, благоговение в молитве – это радостное выражение любви человека к Богу и к Его святому имени. Во-вторых, то есть, ну, в этом аспекте мы еще обратили внимание, что отсутствие благоговения в молитве – это непринятие любви истины для своего спасения. Далее, благоговение в молитве – это способ для приготовления ковчега спасения для своего дома, осуждающее весь мир и делающее нас наследником праведности по вере. В-третьих, благоговение в молитве – это способ почтить Бога, чтобы Он получил возможность помиловать нас. Благоговение в молитве – это предавание Богу десятины приношений, сеять в дух, а не в плоть, что означает в своих приношениях искать горнего и помышлять о горнем. Благоговение в молитве – это забота об очищении своего сердца от мертвых дел, чтобы служить Богу живому и истинному. Благоговение в молитве – это способность отличать ложное божество от Бога живого и следовать за Богом живым. Благоговение в молитве – это готовность и способность прощать своих обидчиков, чтобы таким образом передавать возмездие за нанесенный нам урон Богу. В-четвертых, благоговение в молитве – это состояние, в котором Бог заключает с человеком завет жизни и мира. Благоговение в молитве проверяется по нашему отношению к высшему авторитету Бога, которым является Его Слово, обусловленное в нашем сердце страхом Господним. В-пятых, благоговение в молитве – это условие быть услышанным Богом, чтобы Он получил возможность спасти нас от смерти. Бог ничего не может сделать, пока Его об этом не попросят в молитве с благоговением. Сильный вопль и слезы во время нашего кризиса без наличия в них благоговения не могут спасти нас от смерти. В-шестых, благоговение в молитве – это блаженство, спасающее нас от ожесточения сердца и от беды. В-седьмых, благоговение в молитве – это способ освящения посредством покаяния, в котором мы получаем возможность отделиться от производителя греха. Благоговение в молитве – это решение человека Божия не советоваться с плотью и кровью. В-восьмых, благоговение в молитве производит великие землетрясения, разрушает оковы и спасает человека и дом его. Это мы прошли на предыдущем служении. Далее. Девятое. Благоговение в молитве – это ужас и трепет в его положительном аспекте – происходящий от откровения Слова Божия в атмосфере тихого веяния, в которой Бог проявляет свою правду. Иова, книга Иова 4, 12, 17. «И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое нечто приняло от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет потряс все кости мои. И дух прошел надо мною. Дыбом стали волосы на мне». Посмотрите, как, когда человек по-настоящему чувствует присутствие Бога, что с ним будет происходить. «Он стал, но я не распознал вида его, только облик был пред глазами моими. Тихое веяние. И я слышу голос. Человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего?» Странно, да? Феномен тихого веяния, порождающий собою ужас и трепет. Это атмосфера, в которой пребывает и в которой открывает себя Бог. Благоговение может воздвигаться только в сердцах тех людей, которые ревнуют о Боге, но не в сердцах тех людей, которые оставляют завет Бога и разрушают его жертвенники, представляющие в их сердцах цели Бога. 3 Царств 19, 9, 14. «И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я Господи Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники». То есть подлинные цели, которые поставил Бог, убраны, поставлены с цели человеческие, которые называются целями Бога. «И пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал Господь ему, «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь». То есть все это будет идти пред лицом Бога. Эти вещи идут пред лицом, но Бог там не присутствует, но это порождает эти... Действия порождают того, что Бог близко. Но когда сам Бог начинает присутствовать после огня веяния тихого ветра, услышав сие, Илья закрыл лице свою милостью своей, то есть своим плащом, и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илья? Он сказал, возревновал я Господи Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенников твоих и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. То есть, таким образом, благоговение, воздвигающее в сердце человека, то есть, которое восстает, рождается в сердце человека от проявления Святого Духа в тихом веянии, может происходить только в том человеке, сердце которого ревнует о Боге. Ревность по Боге – это негодование, которое возникает в сердце ревнителя Бога, когда дети Божии забывают слова истины и обращаются во врагов. Псалом 118-139. «Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня». Псалом 68, 9, 10. Ревновать – это добиваться, усердствовать и страстно стремиться к цели своего пребывания во Христе Иисусе. 1 Коринфянам 12, 31. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Речь идет о пятигранном служении. То есть есть дары духовные, которых надо ревновать. Ревновать – это желать, стремиться к ним. Здесь написано, что «ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший». Дары духовные не могут открыть нам превосходнейшего пути, но дары в лице людей, посланных Богом, могут открыть нам превосходнейший путь. Итак, вопрос второй. Какую цену устанавливает Писание для обретения и внедрения в свою сущность свойства и атмосферы благоговения в молитве? И одним из основополагающих требований за обладание свойством и атмосферой благоговения является плод нашего послушания откровению, исходящему от Святого Духа на тайну нашего сердца. А посему свойство благоговения в молитве – это плод послушания Богу, который мы призваны приносить из любви к Богу и с которым мы призваны входить в Его присутствие с радостью. А посему, во-первых, плата за внедрение в свою сущность свойства благоговения воздвигается и рождается в цене за послушание откровению света Урима на таинство истины, имеющегося в нашем сердце Тумима. Я прочитаю один из примеров такого проявления, Деяния 9:36. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, речь идет о Савле, внезапно сиял его свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе. Мы знаем, что благоговение – это выражение трепета и ужаса. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. Видите, когда благоговение возникло у человека, когда он получил откровение Урима на тайну Тумима в своем сердце. Поэтому в данном событии религиозное жестокосердие и ревность Савла, действующего не по рассуждению, были остановлены откровением голоса из света, превосходящего свет солнца. Рожном, против которого трудно было идти Савлу. Рожно – это такое большое древко, то есть с наконечником медным или железным, которым пасли быков. И если бык это что-то начинал не слушаться, то его кололи этим рожном. Так вот, что такое рожно для Павла было, а также и для нас? Являлся тумим, пребывающий в его сердце в формате заповедей Божиих, которых он не мог до конца уразуметь умом, но которые были понятны его сердцу. И такое разобщение между его сердцем и его умом являлось для него внутренним дискомфортом и мучением. Я хочу пояснить, это с каждым из вас может случиться. Я это переживал. Переживала это моя супруга. Может быть, кто-то из вас еще переживал. Когда ваш ум говорит одно, ваше сердце говорит другое. Вы не понимаете. Вам кажется, что вы сделали правильно, но ваше сердце говорит другое, и вы мучаетесь от этого, и думаете: «Господи, я же все правильно делаю. Почему в моем сердце нету покоя? Нету мира?» У Павла не было мира. Он учился у лучших философов или ученых того времени, богословов, и он вложил в себя, в 12 лет он наизусть знал все второзаконие, он ревновал по Боге, и у него тумим был в сердце, но он не понимал его. Головой он думал совершенно по-другому, но в сердце-то был тумим настоящий, который он вложил. И поэтому вот это и было рожно, от которого он мучился, и Господь сказал: «Трудно тебе идти против рожна. Ты идешь против того, что находится в твоем сердце. Ты действуешь по своему необновленному разуму». Поэтому, когда он через откровение свыше осознал причину своего внутреннего дискомфорта и мучения, то он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» В данном случае трепет и ужас, возникшие от откровения Урима, являлись выражением благоговения, воздвигнутого послушанием откровению, исходящему из сверхъестественного света. А вот какими словами живописал Иов откровение Урима, приведшее его сердце в трепет пред Господом. Иова 36:32-33. «Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. И от всего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего». Аналогичную картину живописал и пророк Исаия, когда Бог привел его сердце в трепет посредством своих откровений. Исаия 21:24. «Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет. Дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня». Вы видите, что Исаия тоже не понимал. Бог делает вот эти вещи, а сердце одно, а разум другое. Разумом невозможно постигнуть. Невозможно разумом постигнуть Бога. Невозможно разумом отвергнуть Бога. Бога постигают сердцем и отвергают сердцем. И сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Во-вторых, плата за внедрение в свою сущность, свойства и атмосферы благоговения воздвигается, рождается в цене за право принимать и оплодотворять себя семенем Царства Непоколебимого. Евреям 12:28-29. Итак, мы, приемля Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Из данного места Писания следует, что Царство Непоколебимое – это определение Царства благодати Божией, силою которой мы призваны служить благоугодно Богу, что означает угодить Богу. Благоугодно – это угодить Богу. А посему цена и способ в обретении свойства и атмосферы благоговения в своем сердце, с которым мы, как воины молитвы, призваны входить в присутствие Бога, выражается в отречении от царства сего мира, на условиях, предписанных Писанием, что дает нам юридическое право принять царство непоколебимое. Невозможно принять царство непоколебимое, пока мы не откажемся от царства сего мира. Точно так же, как принятие царства непоколебимого призвано происходить в добровольном послушании и признание над собою власти Бога строго на условиях того же Писания. Потому что как отречение от царства сего мира, так и принятие царства непоколебимого не на условиях Бога рассматривается Писанием не просто как напрасная трата времени, средств и энергии, но и как проявление жестоковыйности, потому что некоторые хотят принять царство непоколебимое на своих собственных условиях, так как они понимают головой. Что скорее свидетельствует об отказе платить цену за приобретение свойства благоговения в принятии непоколебимого царства. А посему у нас появляется возможность обрести свойство благоговения в тот момент, когда мы принимаем непоколебимое царство Бога на условиях Писания, как написано, «богоугодно». Слово «благоугодно» означает «на условиях Бога» или «только так, как угодно Богу», или же «так, как установил Бог в Своем Слове». Непоколебимое царство и непоколебимый и неизменный в своем слове Бог, являющийся царем этого царства, это определение, заключающее в себе суть Бога и проявление Бога в своем царстве. В этом мире все подвержено колебанию, изменению и тлению. А поэтому, принимая и увлекаясь царством всего мира, мы вынуждены будем принять как Бога этого мира, так и элементы тления и распада, которые определяют увядающие признаки царства этого мира. В стремлении и желании обладать царством всего мира мы ставим себя в зависимость от этого мира и таким образом ожесточаем сердце наше пред Богом, то есть не являем пред Богом святости, обусловленным надлежащим пред Его лицом благоговении. И таким образом мы отказываемся платить установленную им цену за приобретение в своем характере свойства благоговения пред Ним. Например, только тогда, когда Моисей полностью отказался от мысли создавать еврейское царство на престоле Египта и, оставив Египет, встретился с Богом на Хориве, сердце его обрело благоговение пред Богом и стало способным принять царство непоколебимое. Деяния 7:30-33. «И был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть». То есть, он был объят благоговением. «И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Я думаю, нет необходимости объяснять, почему ему нужно было снимать обувь со своих ног. Потому что обувь, смысл, это означает быть светом мира, обувши ноги в готовность благовествовать мир. То есть это оружие света, и вот это оружие света в обуви, это как раз быть светом для этого мира. И когда мы встречаемся с Богом, нам не нужна обувь, нам не надо быть светом для Бога, потому что Он превосходящий свет. В Его присутствии не надо Ему светить, Он свет. Теперь надо воспринимать Его светом и ждать. Когда вы с миром, вы готовы дать им откровение. Вы не ждете от мира что-то и не хотите от мира брать. Но если вы встречаетесь с Богом, чтобы что-то получить от Него, какой-то свет, вам надо убрать ноги, снять с ног, с ваших ног обувь. То есть вот это вооружение вам нужно только для того, чтобы быть светом для мира. Но как воину молитвы вам оно не нужно. Вы должны снимать ноги, то есть обувь с ног, когда вы молитесь. Я не имею в виду буквальные ноги, то есть буквальную обувь. Поймите меня правильно. Поэтому из этого изречения следует, что Моисей заплатил цену за приобретение благоговения отречением от земного царства, преемником которого он являлся, будучи на тот момент единственным наследником египетского престола. Отречение от царства земного в предмете престола Египта также означало и то, что Моисей отрекся от мудрости этого царства, мудрости, которую он познал в совершенстве, которая выражала себя в философии и культуре этого царства и в его лицемерной и продажной политике, выраженной в его лукавой и лживой дипломатии. Следует отметить грустный факт, что сегодня структура порядка большинства церквей основана на мудрости политики и дипломатии царства земного, которая никакого отношения к структуре непоколебимого царства Бога не имела и никогда не будет иметь. И для таких церквей принятие царства непоколебимого как тогда, так и сегодня в основном определяется в двух полярностях. Либо во всякой вседозволенности, присущей тлетворной толерантности, обуславливающей демократические институты, либо в религиозном аскетизме, присущему обрядовому законничеству. По этому поводу Иисус как-то сказал своим ученикам: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах». Луки 20:46. Таким образом, религиозное царство является органическим придатком царства земного и его неотъемлемой сутью. А посему плата за принятие царства непоколебимого будет состоять в цене отречения от земного царства, в какой бы полярности и сфере, присущей этой полярности, оно ни выражалось. Так, для того, чтобы религиозный мудрец по имени Савл мог принять царство непоколебимое с его духом и с его качественно иной нравственной атмосферой, выраженной в благоговении, он должен был от всего отказаться и все почесть за сор. Филиппийцам 3:7-9. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою», то есть мусором. «Да и все почитаю мусором, тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, за мусор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». При этом следует всегда знать, что чем выше будет степень благоговения, тем эффективнее будет и степень нашего служения. В-третьих, плата за внедрение в свою сущность свойства благоговения состоит в цене заключения с Богом завета жизни и мира. Малахии 2:5. «Завет мой с ним был заветом жизни и мира, и я дал ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». Следует сразу пояснить, что завет, который Бог заключил с народом израильским на Синае в обрезании крайней плоти, никакого отношения не имел и не мог иметь к завету жизни и мира, который Бог дал колену Левия, чтобы левиты в лице сыновей Аарона могли приступать к Богу для священнодействия. Завет жизни мира – это не Старый Завет. Завет жизни мира, который Бог дал Левию, призван был выражать себя в нерукотворном обрезании, то есть в обрезании сердца. В противном случае священники не могли бы приближаться к Богу только с обрезанием крайней плоти. Они должны были обрезать свое сердце. Только тогда Бог заключит с ними завет жизни мира. Храм был временный, присутствие Бога было настоящее в храме. Это тело тоже временное, но присутствие Бога настоящее внутри. Поэтому завет жизни мира, который Бог дал Левию, призван был выражать себя в нерукотворном обрезании, то есть в обрезании сердца. И это записано во Второзаконии 10:16-19. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица, не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. А посему, чтобы приступать к Богу живому и истинному, обрезание крайней плоти было недостаточно. Необходимо было обрезать свое сердце. В противном случае священник, приступающий к Богу с необрезанным сердцем, истреблялся из своего народа. Именно поэтому Давид, как царь и священник Бога по чину Мелхиседека, потому что он же не из колена Левия, а он был первосвященником, он надевал, то есть хитон первосвященника с судным наперстником. благодаря принятию завета жизни и мира в нерукотворном обрезании, мог сказать слова, которые никоим образом не имели отношения к обрезанию крайней плоти и к Старому Завету. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства!» Псалом 31:1-2. И это учение. Здесь написано, что этот псалом являлся учением. Его нужно было толковать. Ведь на основании закона Моисеева нету такого, чтобы беззакония были отпущены и грехи были покрыты и не вменялись человеку. Бог прощал, а грехи вменял. Потому что там в Старом Завете было провозглашено: «Я Бог долготерпеливый и многомилостливый, прощающий вину отцов до третьего и четвертого рода, то есть наказывающий вину отцов до третьего и четвертого рода и милующий до тысячи родов». И там написано, что «Я не оставлю без наказания грех». Все равно грех, за грех ты будешь наказан. В нашем случае заключение завета жизни и мира также состоит в обрезании нашего сердца, которое обуславливается в смерти для своего народа, в смерти для своего дома и в смерти для желаний ветхого человека с делами его. Так что многие святые заключили завет с Богом в крещении водою, но сердце их осталось необрезанным, потому что они не оставили свой народ, они не умерли для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний. И такое заключение завета и жизни мира с нашей стороны возможно только после того, когда мы посредством сотрудничества нашего креста с Христом Христовым оставим младенчество. А посему, если цена за заключение завета мира и жизни, выраженной в смерти для своего народа, для своего дома и в смерти для желаний ветхого человека с делами его, не будет заплачена, мы никогда не сможем облечься в достоинство благоговения, в котором мы могли бы почтить Бога и обрести Его благоволение. Луки 14:26-27. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой своей жизни, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». А следовательно, он не может благоговеть, он не будет знать, что такое благоговение, оно не сможет быть воздвигнуто в его сердце. Заплатить за то, что, потому что иногда люди так делают, видите, все, но попробуйте. Я помню, у нас была одна сестра, слишком долго задержалась у нас, потом у нас приезжали гости иногда, месяцами задерживались, не хотели уезжать, климат хороший, вот они и жили у нас. И вот одна сестра, украинка, незамужняя, ну, ей уже это было под 50 лет, и она все время так молилась посреди комнаты, а у меня уже 5 детей где-то было, а 2 всего комнаты. Мы вот в одной комнате все спали с детьми, а она вот в этой комнате спала. Она начинает молиться, а дети маленькие, бегают вокруг. Она вот так схватит ребенка, так их выкрутит, а что ребенок от боли закричит. А вот такое, я просто привожу пример, вот когда человек может молиться, это благоговение, вот с таким вот, ну не может быть это благоговение. Потому что, почему его не было? Потому что бедная сестра не была научена, что нужно было оставить свой народ, свой дом и свою душу. Она не распяла, она не взяла свой крест, она не понимала, что такое свой крест и что такое крест Христов. Следовательно, она не могла быть ни учеником Господа, и она не могла благоговеть. В-четвертых, плата за внедрение в свою сущность свойства благоговения состоит в цене, дающей способность приносить Богу плод правды. Исаия 29:22-24. «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Израилева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость и научатся послушанию». Дети, которые являются делом Бога, это образ плода нашего духа, который мы взрастили благодаря нашему сотрудничеству с истиной Слово Божие и личностью Святого Духа, открывающего тайну семени Слова Божия, которым мы в свое время оплодотворили себя». Дело в том, что в данном пророчестве речь идет о таких детях, которые умерли и которых человеку уже невозможно было увидеть. Исходя из имеющегося пророчества, когда мы увидим дело рук Божьих в плодах воскресения, потому что плод – это плод воскресения. Ведь мы много похоронили в своем сердце обетований Божиих. И для того, чтобы они воскресли, нужен плод воскресения. Мы приняли в семени, мы радовались, но для того, чтобы плод был, надо, чтобы семя умерло. А когда семя умирает, мы думаем, все, в нашей жизни уже это не произойдет. Это, видимо, не для нас. Но Бог говорит, когда они увидят детей своих, то есть воскресшими, вот когда мы увидим плод воскресения, облечемся, у нас появится возможность и способность свято чтить имя Бога Живого и благоговеть пред Ним. Вот посмотрите, 3 Царств 17, 14, 24. Здесь показано событие, в котором после того, когда увидела женщина плод воскресения, то есть сына своего воскресшим, тогда она только признала этого человека, что он действительно человек Божий. «И пошла она и сделала, так сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масла в кувшине не убывало по слову Господа, которое он изрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. А помните, он ей сказал, не умрешь, не бойся, не умрешь, ты и сын твой, если дашь вначале мне, а потом себе и сыну. Она пошла и сделала, как он сказал. Но написано, после этого сын этой женщины заболел, и не осталось в нем дыхания, умер. И сказала она Илье, что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего. И сказал он, дай мне сына твоего. И взял ее с рук ее и поднес в горницу, где он жил, и положил на свою постель, и воззвал к Господу и сказал, Господи, Боже мой, неужели ты вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И простершись над отроком трижды он воззвал Господу и сказал, «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока и свел его из горницы. Горница – это крыша, горница на втором этаже, в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья, «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Ильи, «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих – истина». Вот когда Израиль увидит детей своих, дело рук моих, которых я воскрешу, которые умерли, когда я явлю воскресение, вот когда Бог явит плод и покажет нам плоды наши, тогда мы облечемся благоговением, и тогда действительно произойдут чудеса. Они практически уже начинают происходить. Те, кто видят в своей жизни, как их жизнь меняется, они уже видят, что это произошло. Пусть еще не совсем, но, уверяю вас, скоро в нашем поколении мы облечемся так в воскресенье, наши тела облекутся, что наши тела уже здесь начнут молодеть, все болезни уйдут, и это будет страхом и ужасом для окружающих. Это будет ужас. То есть вот это действие Божие, вы начнете наводить ужас на людей, когда вот это плод воскресения, о котором мы говорим, сейчас мы рассуждаем о нем, исследуем, как облечься в нового человека с делами его, в плоды воскресения. Мы рассуждаем, думаем, рассуждаем, молимся, и Господь однажды скажет, все, дети, хватит. И облечет, потому что исповедание веры сердца произойдет, сделает свою работу, и тогда вы будете наводить с собой ужас. И тогда те, которые говорили, что вы еретики, а они иудеи, они придут и поклонятся пред ногами вашими. Так написано, и Бог исполнит свое слово, ибо Он неизменный в слове Бог. Склоним наши колена, у кого возможно, или головы, и будем молиться, и да благословит нас Господь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я поклоняюсь на этом святом месте с народом Твоим, святым Твоим, невестою Твоею, избранными Твоими, остатком Твоим. Сердце мое преисполнено трепета и благоговения, и я благодарю Тебя за то, что я могу облекаться в Твое благоговение. Я благодарю Тебя за плоды воскресения в моем сердце и в сердцах тех святых, плод которых уже изменил их самих. Они по-новому взглянули на Тебя, они по-новому взглянули на Твою Церковь. Они стали видеть в Доме Твоем отдохновение и утешение. Они стали приходить в Дом Твой для того, чтобы утешиться и успокоиться. Они стали приходить сюда для того, чтобы получить откровение и свет Урима Твоего. Они стали приготавливать сердце свое к слушанию Слова Твоего. Они стали изучать Его, исследовать и погружаться в Него. Да будут они благословены ныне пред лицом Твоим отныне и вовеки. Да почиет на них благоговение Твое, благоволение Твое. Да обратишь Ты к ним золотой Твой скипетр. Да будут прокляты все болезни и немощи в телах их. Да облекутся они в плод воскресения, который находится в них. Я благодарю Тебя за древо жизни в нашем сердце. Я благодарю Тебя за Царство Небесное, за Сына Твоего Иисуса Христа, представляющего это Царство Небесное в нас. Благодарю Тебя за Святой Дух. Слава имени Твоему Святому. Да будет благословена милость и истина Твоя для всего святого народа Твоего по всему лицу земли. Даруй нам увидеть милость Твою. Даруй нам увидеть милость Твою в наших детях. Да будут наши дети, которые сегодня являются в прямом смысле мертвыми для Тебя. Да живут они по Слову Твоему. Это произойдет не только в плоде нашего духа, но это произойдет и в наших детях, которые, или же некоторые из них, находятся на полях этого мира, которые нарушили завет с Богом своим. Но ради завета Твоего с нами даруй милость нашим детям. Возврати их домой. Возврати их в церковь Твою. Дай нам порадоваться здесь на земле. Мы знаем, что они не уйдут неспасенными, но мы желаем, чтобы Ты явил нам славу и милосердие Твое, чтобы мы в полноте сердца моего, нашего могли радоваться и сказать: «Вот я и дом мой, будем служить Господу». Благодарим Тебя, Господи, что мы можем молиться Тебе по Слову Твоему. Благодарим Тебя за судный наперсник, который представляет формат нашей молитвы, который говорит о том, что мы знаем волю Твою и молимся в соответствии воле Твоей. Мы желаем, чтобы Ты исполнил волю Твою, ибо исцеление является Твоей волей. Народ Твой тысячелетия пребывал в невежестве, поражен многими язвами и лежит во прахе. Но ныне Ты стал поднимать наследие Твое из праха и пепла, снимать с него рубище и облачать его в царственные одеяния. Возвратил ему перстень и дал обувь на ноги, чтобы они могли быть светом для этого мира. И мы благодарим Тебя за это, славим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.